Все древние государства – Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Мы начинаем новый цикл бесед по экономике. В этом году мы будем говорить о развитии экономических отношений в их исторической перспективе. Нашу первую тему мы назовем так – экономические отношения и их классификация. Прежде всего вспомним, что такое экономические отношения. Как мы определяли, экономические отношения – это отношения между людьми, возникающие по поводу обмена продуктами, результатами труда или оказания услуг, осуществляемые на основе сравнительной оценки их относительной ценности. То есть в основе экономических отношений лежит обмен благами в натуральном виде или в виде нематериальных услуг, или в виде денег, как форма отложенного потребления товара или услуги. Следовательно, если имеет место обмен со сравнительной оценкой ценности обмениваемого, то это экономические отношения. Когда они возникли? Очевидно, что после грехопадения человека. Ведь обмен продуктами с оценкой их ценности актуален только тогда, когда люди находятся в разных жизненных условиях, когда человек вынужден удовлетворять свои потребности только через обмен. До грехопадения мы не видим указаний на экономические отношения в Священном Писании. Да они были и не нужны людям. Люди могли одинаково вкушать плоды природы и, пребывая в благодатном состоянии, не имели нужды в чем-то. Заповедь на возделывание и хранение рая была заповедью труда, но не добывания пропитания. Грехопадение все изменило. Люди обособились, стали смертны и были вынуждены добывать себе пропитание тяжелым трудом, что означало возникновение неутоленных потребностей. Вот здесь и возникают экономические отношения. Человек что-то производит. Это производство отнимает у него время, силы, ресурсы. Поэтому человек чрезвычайно ограничен в удовлетворении своих потребностей. Возникает разделение труда, которое позволяет получить больше продукта. Затем возникают обмены продуктами. А по мере их роста и увеличения разнообразия возникает потребность в универсальном измерителе – деньгах. Итак, мы можем теперь заключить, что экономические отношения явились как бы ответом человечества – на проклятие земли за человека Господом, на кожаные ризы, которые наложил Господь на людей и которые ограничили возможности человеческого общения. При этом эти отношения очень быстро приобрели страстный характер, что поставило участников их в противление Богу. Таким образом, развитие экономических отношений в истории человечества – это грустная летопись развития человеческих страстей и богоборчества. Отметим, что экономические отношения вместе с тем есть неотъемлемая часть человеческих взаимоотношений после грехопадения, а потому без их рассмотрения невозможно представить себе ход человеческой истории. С другой стороны, экономические отношения есть лишь часть отношений более высокого порядка, а именно организации бытия человека на земле. Поэтому их нельзя рассматривать в отрыве от высших целей человеческой истории. Какие же это цели? И здесь мы сталкиваемся с тем, что цели человечества в ходе человеческой истории трактуются по-разному людьми, в зависимости от того, во что человек верит. Приведем в качестве примера три наиболее известных модели понимания смысла человеческой истории в контексте развития экономических отношений. Это модель немецкого экономиста-историка XIX века Фридриха Листа, марксистско-ленинская модель и институционально-технологическая американская модель. Потом мы рассмотрим еще и современную историко-хронологическую модель, которая уже не касается непосредственно экономических отношений, но эту модель мы рассмотрим в нашу следующую встречу. Итак, рассмотрим три экономических модели. В первой модели немецкий экономист XIX века Фридрих Лист выделял пять стадий экономического развития человечества. Первая – это стадия дикости. Ее окончание он датировал примерно 10-м тысячелетием до Рождества Христова. Обратим внимание, что сама такая датировка носит характер опровержения церковного летоисчисления, которое насчитывает 7 тысяч лет от сотворения мира. Лист полагал, что все это время люди жили стадами и занимались охотой, рыбной ловлей и собирательством. Закончилась эта стадия, по мнению Листа, переходом людей к оседлой жизни. Следует иметь в виду, что как раз в то время, в которое жил Фридрих Лист, возникла эволюционная теория Чарльза Дарвина. Поэтому концепция Листа была призвана вписать дарвинскую теорию в экономическую модель смысла истории. Вторая стадия развития экономических отношений по Листу – это стадия пастушеская. Ее длительность полагается им примерно с 10 по 5 тысячелетия до Рождества Христова. Основной вид деятельности людей здесь – скотоводство, земледелие – ведется лишь как вспомогательная деятельность. Организация человеческого общества на этой стадии – родоплеменная. Третья – стадия земледельческая. Ее длительность Фридрих Лист датирует с 5 тысячелетия до Рождества Христова по середину 13 столетия после Рождества Христова. Основным видом деятельности здесь он полагал земледелие, жизнь людей по преимуществу оседлая, организация общества семейно-сословно-государственная. То есть уже выделяются сословия правителей, воинов, земледельцев, ремесленников. Возникают государства, законы. Обратим внимание, что в такой классификации происходит уравнивание между собой таких, например, культур и государств, как языческий Шумер, Древний Египет и Израильское царство Давида и Соломона, государство Ромеев, православная Византия, периода расцвета, что уже не может не заставить смотреть на эту классификацию, как наносящую идеологический отпечаток. Четвертая стадия развития экономических отношений в ходе человеческой истории по Листу – это стадия земледельческо-мануфактурная. Ее периодизация с середины 13 по середину 17 века. Основные виды деятельности здесь – сельское хозяйство и ремесло, организация общества сословно-государственная. Пятая стадия и последняя по Листу – это стадия земледельческо-мануфактурно-коммерческая. Ее длительность с середины 17 по середину 19 века. Основные виды деятельности здесь – земледелие, ремесло, промышленность, торговля. Организация общества сословно-государственная. Современные ученые к этой периодизации добавляют шестую стадию – финансово-промышленную, которую датируют с середины 19 по конец 20 века. Разберем теперь особенности этой классификации. Прежде всего отметим, что сама по себе какая-то классификация исторических периодов необходима, и вот почему. В течение нескольких тысячелетий человеческая история текла непрерывно. При этом какие-то резкие перемены, в особенности хозяйствования людей, трудно заметить. По мере хода исторического процесса накапливается обильный фактологический материал, который невозможно весь удерживать во внимании исследователя. Для того, чтобы увидеть некоторые закономерности, этот материал обобщают по неким признакам. Так появляются классификации и периодизации. Допускается, что в рамках одного периода протекающие процессы подобны, одинаковы, и поэтому можно их все не изучать, что было бы крайне сложно. А достаточно изучить что-то одно, например, какое-то одно государство данного исторического периода, и полученные выводы можно применить к другим государствам, принадлежащим к этому же периоду. С этой точки зрения классификация Листа носит характер явно идеологический. Во-первых, первые две стадии – дикости и пастушества, охватывающие некие тысячелетия до 5-го тысячелетия до Рождества Христова, явная, как уже отмечено, дань дарвинизму и теории эволюции. Тысячелетия диких племен, охотников и собирателей на всей земле. Третья стадия – на ней валится в одну кучу целый сон государств и обществ, имеющих совершенно различные системы хозяйствования и экономических отношений. Здесь и примитивные города-государства, например, палестинских хананеев и не знающие торговли денег Египет, и сложные в экономическом отношении Афины, Римская империя, Византия. Фридриха Листа извиняет то, что в середине XIX века о многих государствах древности было практически ничего не известно. Все, кто жил до XV века, представлялись одним черным пятном. Вместе с тем в этой классификации интересен переход от третьей стадии к четвертой, от четвертой стадии к пятой. Рубеж между третьей и четвертой стадиями проходит посередине XIII века, это 1250 год. Это то время, когда в Европе начинается бурный рост торговых домов и республик Италии, Венеции, Генуи и северных торговых городов. При этом это время, когда один из ключевых торговых путей через Босфорский пролив находится в руках европейцев. Крестоносцы в 1204 году захватили Константинополь. Рубеж между четвертой и пятой стадиями происходит посередине XVII века. Этот рубеж явно связан с буржуазной революцией в Англии, которая приводит к началу взрывного роста английской буржуазии и возникновению британской колониальной империи, которая к середине XIX века заняла в мире монопольное положение. Таким образом, видно, что данная классификация, которую использует ряд ученых и в настоящее время, с соответствующими, конечно же, дополнениями, обращает внимание именно на становление торговых империй Европы. И именно в колониальной международной торговле видит основу исторического процесса, а в создании торговой колониальной империи смысл развития экономических отношений. Причем данный подход отражает не объективную реальность, а веру автора в то, что развитие коммерческо-торговых отношений является безусловным показателем уровня развития общества. Следует отметить, что именно такой торгово-колониальный взгляд на цель истории экономики и побудил Германию через 60 лет взяться за оружие, развязав Первую мировую войну, цель которой была немецкая колониальная империя в противовес британской, а затем снова поднять оружие в 1939 году, развязав Вторую мировую войну все с той же целью. Думается, что британцы и следом за ними американцы вполне разделяли эти взгляды, только в отличие от немцев они оба раза остались победителями. Итак, в середине XIX века появляется концепция исторического развития экономических отношений Фридриха Листа, четко позиционирующая веру в капиталистический путь развития, завершающийся созданием колониальной империи, какого-либо государства, как итогом развития экономики. Однако в это же время появляется иной взгляд на этапы и цели развития экономических отношений. Взгляд, который получает свое начало в трудах тоже немца, правда, живущего в Англии, Карла Маркса, а свое завершение в трудах и концепциях двух вождей мирового пролетариата, Владимира Ленина и Иосифа Сталина в России. Эта концепция получила название марксистско-ленинской, хотя правильнее ее было бы называть марксистско-ленинско-сталинской, как ее и называли с 1933 по 1953 года 20 века в СССР, и как ее будем называть и мы. Этот подход во многом определял цели огромной державы СССР и вызвал к жизни войны СССР с другими державами, нацистской Германией и холодную войну с Соединенными Штатами Америки, периодически переходящую в локальные войны на территории нашей земли. Первую СССР победил, а второй проиграл, прекратив свое существование в 1991 году. Однако у довольно значительной части населения современной России эта концепция вызывает веру в ее правильности в наше время. Итак, рассмотрим марксистско-ленинско-сталинскую периодизацию развития экономических отношений. Если у Фридриха Листа в основе классификации неявно лежит принцип уровня развития международной торговли, то Маркс, Ленин, Сталин в основу своей классификации положили господствующий в обществе вид собственности на отдельные средства производства, побуждение к труду, способ распределения производимых продуктов, наличие классов, противоречия между которыми приводят к переходу от одного этапа развития экономических отношений к другому, по их мысли. Выделяется 5 этапов развития экономических отношений. Первый этап – общинный или первобытный общинный строй. По времени это с 10 тысячелетия по 6 век до Рождества Христова. Частной собственности нет, потребление на уровне физического выживания. Торговли нет, а есть обмен натуральными продуктами между людьми. Принуждение людей к труду носит объективно физиологический характер. То есть, кто не добывает пропитание, тот умирает с голоду. Классов не существует. По сути, это все тоже включение в модель дарвинизма, что, собственно, и делала большевистская идеология. Второй этап – рабовладельческий строй с 5 века до Рождества Христова по 5 век по Рождестве Христовом. Здесь, по мысли авторов модели, частная собственность появляется и распространяется и на землю, и на людей, рабов, эксплуатация которых приносит владельцам прибавочный продукт. Принуждение к труду носит субъективно-террористический характер. Пленных, отказывающихся быть рабами, и плохих рабов убивают. Общественные классы – рабы и рабовладельцы. Антагонизм между ними приводит к смене этапа формации. Третий этап марксистско-ленинско-сталинской концепции – это феодальный строй. Полагается его время с 6 по 17 века по Рождестве Христовом. Основной объект собственности, источник прибавочного продукта и эксплуатации – здесь земля. Принуждение людей к труду субъективно-экономическое. Владелец земли сам решает, кому отдать ее в эксплуатацию в аренду, сколько с него брать арендной платы и в каком виде, и отстаивает свое право на землю силой оружия. Основное общественное отношение – рента, то есть платеж с земли, который платит арендатор арендодателю. Основные общественные классы – крестьяне и феодалы. Четвертый этап – это капиталистический строй, начало которого марксистско-ленинская концепция полагает с XIX века. Основной объект собственности, по их мысли, в этом строе – это средства производства в промышленности. Принуждение людей к труду объективно экономическое. Кто не имеет собственности, вынужден продавать свой труд на рынке и подвергаться эксплуатации. Основное общественное отношение – капитал. Основные общественные классы – рабочие и капиталисты. Последний пятый этап – это этап коммунистический. Время его наступления не определено, но марксистам было известно, что для его наступления необходима победа рабочих над буржуазией. Средства производства должны перейти в общественную собственность, что повлечет за собой исчезновение эксплуатации человека человеком. Принуждение к труду нет, а есть собственное добровольное побуждение человека к труду. Распределение продуктов идет не через торговлю и денежную систему, которые исчезают, а через распределители, где каждый берет то, что ему нужно, в зависимости от своих потребностей. Критике этих позиций посвящено множество статей, особенно в первые постсоветские годы в России. Я же отмечу только, что одним из спорных моментов этой периодизации является убежденность автора в том, что именно развитие средств производства, то есть машин и механизмов, является очевидной причиной перехода от одного этапа экономических отношений к другому. Ведь вполне возможно, что изменение экономических отношений, например, рост спроса и, следовательно, торговли пряностями в Европе, при условии фактической блокады доходности торговых сухопутных путей мусульманскими странами в XIV-XV веках, привел к созданию соответствующих средств производства, все тех же быстрых и надежных в дальнем плавании торговых кораблей, сопровождающего их военно-морского флота. Но самый главный спорный момент – это вера авторов, именно вера, а не логическая обоснованность, в то, что человек может стать лучше, добрее, трудолюбивее, честнее в результате прогресса и в результате соответствующего воспитания. Историческая практика СССР полностью опровергла эту веру. В общем, хотя марксистско-ленинско-сталинская концепция в свое время внушило множество людей вполне крепкую веру в ее реализацию, прежде всего в России, в ходе реальной истории деконцепция показала свою полную несостоятельность. В наше время есть еще одна классификация развития экономических отношений. Это институционально-технологическая классификация. Она была разработана во второй половине XX века американскими учеными и содержит три этапа. Первый этап они выделяют, называют его доиндустриальный. По времени он, по их мысли, охватывает период с X века до Рождества Христова по последнюю треть XVIII века по Рождеству Христовому. Характеризуют этот этап американцы низким уровнем экономического развития, широким применением простого физического труда, преимущественной занятостью населения в сельском хозяйстве более 85%. Второй этап ими выделяется индустриальный. Его датируют с последней трети XVIII века по последнюю четверть XX века. Характеристикой этого этапа является средний уровень экономического развития, широкое применение кооперации живого труда с машинами, концентрация трудящихся в промышленности до 60%. Наконец, американцами выделяется последний этап – постиндустриальный. Его период с последней четверти XX века по наше время. Особенность этого этапа – это высокий уровень экономического развития, замена физического человеческого труда роботами, распространение вычислительной техники, высокая концентрация работников в сфере обработки информации – до 65%. Очевидно, что данная классификация носит узко-националистический проамериканский характер, отсекая все другие страны и культуры. Действительно, по мысли авторов, первый этап – это сплошная тьма кромешная, в котором ничего хорошего нет, но который заканчивается в последней четверти XVIII века, то есть тогда, когда США провозглашают свою независимость от Англии и становятся самостоятельным государством. Поэтому тут же начинается второй этап. Это борьба США за гегемонию в мире, заканчивающаяся в последней четверти XX века победой над последним существенным противником СССР. Третий этап – это начало мира Америки, торжества американской цивилизации в мире. Ясно, что эта классификация носит характер национальной веры в торжество и справедливость американского строя и культуры, и ни во что более. Итак, мы рассмотрели три классификации развития экономических отношений. Мы увидели, что хотя все три классификации использовались в разные эпохи разными социальными системами и государствами, они имеют одно общее – веру в правильность какого-то принципа. Классификация Фридриха Листа – это вера в правильность принципа колониальной торговли. У Маркса, Ленина, Сталина – это вера в правильность принципа поступательной борьбы народных масс за общую собственность. В американской концепции – это вера в правильность и преимущественность именно американских идеалов, так называемой свободы и демократии. Каждая из этих концепций задает свои цели хода исторического процесса. У Листа – это колониальная торговая империя, по-видимому, немецкая, за что Германия дважды пыталась бороться. У Маркса, Ленина, Сталина – это построение коммунистического мирового государства, как истинно справедливого, а у американцев – это построение того же мирового государства, только по американскому типу и под американским флагом. Но что объединяет все эти концепции, так это вера в поступательное развитие человечества. Вне зависимости от социальных, политических и экономических ориентиров, все эти листы, марксы, ленины, сталины, американцы истово верят в то, что человек идет из глубины темных веков, когда люди были полностью дикими и несчастными, века всеобщего расцвета, счастья и благоденствия. Эта вера является главной, фундаментальной, принципиальной основой целеполагания исторического процесса в этих концепциях. А значит, и изменение экономических отношений, по мысли верующих, подступательность человеческого прогресса. И вот этот-то фундаментальный принцип полностью противоположен православному христианскому мировоззрению, поскольку для нас, православных христиан, мир потерпел катастрофу в момент грехопадения, после которого мир начал умирать и деградировать как духовно, так и физически. Пришествие Господа нашего Иисуса Христа, Боговоплощение, было для призвания верных к спасению, а не к построению Царства Небесного на земле. Более того, Господь прямо указывает, что итогом человеческой цивилизации станет приход Антихриста, когда развращение людей достигнет предельной степени, когда уже почти нельзя будет найти веру на земле. Да и в физическом плане жизнь на земле станет практически невозможной. Как мы знаем из Священного Писания, на земле будет множество катаклизмов, моря будут кипеть, будут происходить всевозможные проблемы с обеспечением людей пищей, продовольствием, людей будут мучить насекомые и будут происходить другие катаклизмы. То есть на самом деле никакого развития цивилизации нет и быть не может. Есть просто иллюзия такого развития, выражающаяся во внешних технических формах. И, соответственно, общество всеобщего благоденствия на этой земле – это есть просто утопия. Следовательно, попытки принять для анализа хода человеческой истории и изменения экономических отношений какую-то из существующих научных экономических периодизаций заводит нас в тупик. Тупик богопротивления побуждает нас вступать в спор с теми пророчествами, которые изрек сам Господь Иисус Христос. При этом мы увидели, что все эти периодизации базируются вовсе не на обобщении фактов, а на идеологии, то есть фактически на бездоказательной вере разработчиков этих теорий и их последователей в какие-то концепты и ценности. Итак, мы сегодня начали разговор о периодизации экономических отношений, которые отражают веру авторов в цели исторического процесса. Во время следующей нашей встречи мы рассмотрим еще одну современную периодизацию, историко-хронологическую, и попытаемся сформулировать собственный подход к целям исторического процесса и его периодизации, определим роль экономических отношений в процессе человеческой истории. На этом наша встреча, дорогие радиослушатели, заканчивается. До свидания.